вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мне так нравится, как вы вот так вот очень красиво. Уважаемый Макс, уважаемые слушатели. Мы уважаем наших слушателей. О чем будем сегодня говорить, Руслан?
Макс, дела семейные, опять же, не знаю, штампом я отвечаю, наверное, можно так сказать, а можно сказать уже какой-то отработанной фразой. Все, что касается имущества наших уважаемых слушателей, хотят купить, хотят продать, хотят подарить, не знают, как унаследовать, как передать, все нажитое непосильным трудом, мы поможем найти решение этим вопросам.
Я, нет, не вчера, это на прошлой неделе было, сажусь в такси, значит, ну, что-то там пока костыли убрал, пока ногу запихнул, сел, что-то говорю, водитель так смотрит на меня, а я на переднем сиденье, сзади нога не помещается. И мы едем, и вдруг на минуте десятой езды он такой говорит: а Ягудин вот к вам ходит, адвокат. Я так обалдел, говорю, во-первых, не Ягудин, а Яхудин, а во-вторых, а откуда вы узнали-то? Он вообще ничего не спрашивает. Говорит, я по голосу вас узнал, это же вы ведете, вот, мне так нравится с адвокатами. Просто я сам в прошлом юрист, но я не доучился, бросил, ну и как бы сейчас жалею очень сильно. Вот работаю уже там сколько-то лет в такси. И он спрашивает, говорит, а вы можете спросить у Руслана, а есть ли возможность ему уже где-то лет под 50, сейчас закончить юридический факультет, и чтобы дальше как-то начать, но да, он хочет продолжить
свое. Я думаю, что никаких проблем, надо возобновить учебу, просто все зависит от того, для него это будет второе высшее образование, или это первое это высшее
первое
образование.
Первое не закончено, он не закончил.
Да, я думаю, что, скорее всего, то образование, которое он получал там 30 лет тому назад, завершить не удастся, скорее всего, все концы этого потеряны, поэтому, заново. Скорее всего, придется учиться заново, да. Если
но
есть какие-то документы...
ограничений нет.
Нет, никаких ограничений нет. Любви, как и учебе, все возрасты покорны.
Ну ладно, не все. Наступает возраст, когда уже покорять не хочется. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слушать, но и видеть в Телеграм-канале, в YouTube-канале, а также ВКонтакте. Говорит Москва 94-8. Звоните, пишите. Все ваши вопросы будут переданы, заданы нашему народному адвокату. Добрый день. В трехкомнатной квартире прописаны взрослый брат и сестра с ребенком. А брат хочет приватизировать одну большую комнату, а сестра против. Подскажите, пожалуйста, как ему помочь? Он сейчас в зоне СВО.
Никак не помочь, если это квартира, в которой прописаны три человека, все трое должны, и они все должны участвовать в приватизации, если они не участвовали до этого.
Поэтому... отказаться же можно от приватизации?
Да. Ну, либо отказаться, либо участвовать в приватизации. Отказ от приватизации – это тоже своего рода участие в этом процессе.
Понятно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте.
Руслан.
Руслан, простите. Простите, ради бога.
Ничего.
У меня два сына было. Старший сын умер не очень давно. Младший сын женился в армии на Украине. И, в общем, получилось так, что я, когда получала квартиру, квартира приватизирована на младшего сына и на меня. Могу ли я свою половину подарить внуку?
Да, конечно, никаких ограничений. Вы со своей половиной можете сделать все, что вы хотите.
А умер старший?
Умер старший сын, у него вот как раз его мальчик остался, но он еще маленький, ему еще годика нет.
Ничего страшного, никаких проблем и ограничений нет, вы вправе подарить, также вы вправе завещать свою половину своему внуку, никаких ограничений в этом нет.
Да, потому что, почему я хочу, я одну секунду, я
конечно.
Не завяжу. Я хочу это сделать по той причине, что ваш сын, когда женился на этой бандеровке, и они со мной не общаются уже 8 лет.
А, так он не в зоне СВО, он просто живет там.
Он живет, они живут, они переехали сейчас где-то в Подмосковье, я даже не знаю где. Уехали, война как началась.
Ну, понятно. Вы боитесь, что эта половина квартиры ваша достанется ему, все?
Да, да.
Вы не хотите.
Вы вправе подарить своему внуку, равно как вы вправе подарить любому другому человеку, которому вы считаете нужным. Внуку, если вы подарите, у него не будет никаких налогов, никаких последствий.
Тем более,
ни у вас, ни у него.
Руслан, тем более, что они назвали его именем дедушки.
Вашего
также Роман
мужа.
Назвали. Угу. Да, они мне сюрприз сделали, это мне как вот на душу.
Дай бог, чтобы держитесь, все было хорошо, да. Но я хочу вас, предупредить, да. Чтобы вы понимали. Значит, если вы подарите свою комнату, свою часть квартиры вашему внуку, то у вас не останется ничего. И если вдруг по достижении, не знаю, 18 лет вашему внуку или еще какого-то возраста, вам желаю долгих лет и крепкого здоровья, он захочет вас выселить из этой квартиры, он сможет это сделать. Имейте это в виду.
Я вот и хотел спросить, спасибо, может, Руслан, написать лучше завещание?
Ну, мне кажется, что в этой ситуации лучше сделать завещание, потому что никто не знает, как может сложиться жизнь.
Да, да. Сейчас жизнь такая сложная.
Абсолютно.
Да. Держитесь, пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо. Здоровья вам, всего удачи вам. Берегите себя.
Всего доброго.
Спасибо, вы тоже. Долгих лет жизни. Ну вот, значит, все-таки лучше завещание.
Ну, в моей голове лучше все-таки завещание, потому что всякие в жизни бывают ситуации, мы с вами зачастую становимся свидетелем каких-то историй, когда родные дети, родные внуки начинают выселять свою бабушку, дедушку, маму, папу из квартиры, потому что все может в жизни произойти.
Свекор пишет. Большое сообщение, ну, короче, сын с женой взяли ипотеку, значит, сын погиб, жена осталась, не работала, двое маленьких детей, квартира оформлена на них двоих. Сейчас банк начинает, типа, передавать документы кому-то, я не пойму, агентству, наверное, коллекторскому, что делать, как быть, и что ей грозит? Могут забрать квартиру за неуплату ипотеки?
Могут забрать, надо договариваться с банком.
Даже
надо
с двумя детьми?
А все равно платить кто-то должен в этой ситуации, Макс. Есть кредит, есть обязательства, которые вы должны выполнять. Угу. Поэтому мне кажется, что нужно вступать в диалог с банком. Я бы привлек к этой истории либо какого-то грамотного юриста, либо риэлтора для того, чтобы можно было из этой ситуации как-то с минимальными потерями выйти.
Угу.
Наверное, только так. Ну, и больше
идти я просто разговаривать.
И больше ничего пока сказать не могу, потому что, Макс, для этого нужно иметь и обладать большим количеством информации, насколько выплачен кредит, насколько не выплачен, насколько квартира продаваема,
если, насколько не банком вернуть ее банку. Банк деньги не отдаст за то, что.
Для этого надо разговаривать. Еще раз повторяю, надо обсуждать эту ситуацию.
Такая возможно
и такая ситуация. Именно поэтому я и сказал о том, что, может быть, нужно обратиться к независимому риэлтору, который оценит, сколько сегодня на рынке стоит такая квартира. Можно найти покупателя, который даст деньги, на которые вы закроете кредит, и часть денег у вас еще останется. То есть это серьезная история, и лекарство от нее, чтобы я сейчас в эфире сказал, вот, такого нет. Безусловно,
вариантов
решения
много.
Есть, варианты различные есть. Надо подойти к этому широко, а не узко, просто вот банально с банком. Я бы подошел гораздо шире.
Окей. Так, еще одна семейная интересная история. Значит, мама подарила своему сыну, значит, половину квартир своей. Вторая половина принадлежит дочери. Значит, мама ушла. Дочь сейчас предлагает у сына, ну, у брата, получается, выкупить эту половину. Да. Вот. А жена брата не соглашается. Брат на стороне жены своей. А что делать сестре? А она, как бы говорит, квартира в таком... Он не живет там, но она говорит, я даже не могу нормальный ремонт сделать.
Заставить человека продать вы не можете. Вы можете человеку предложить купить свою половину.
Он отказывается.
Ну, я говорю, тогда вы вправе продать эту половину на сторону.
А если... Так это не ее половина.
Нет, ей принадлежит половина, а половина принадлежит ее брату. Вот, брат с сестрой пополами сейчас. Она говорит, как мне заставить его купить? Невозможно заставить человека.
Нет, она хочет не он, чтобы купил, а у него купить.
Невозможно заставить человека, чтобы он продал свою половину. Да. Вот сейчас придет к вам ваш сосед и скажет, Макс, продай мне свою квартиру. Вы говорите, нет, я не хочу. Он говорит, а я хочу. Ну, так же и здесь.
Но это понятно.
Невозможно заставить. Если он не хочет этого, заставить его сделать нельзя это. Если вы не можете договориться, ну, моя позиция, что надо садиться за стол переговоров и договариваться каким-то образом, входить в положение, почему не хочет его жена, почему она не дает ему это сделать, как-то постараться решить эту проблему. Нет, оставаться в том же положении, как вы сейчас находитесь, или продавать свою половину ему предлагать, если он отказывается, значит, продавать это на сторону и выходить из этой истории. Только так, других вариантов никаких нет.
Сегодня очень такие большие, крупные сообщения присылают слушатели.
Они хотят с нами по телефону разговаривать?
Ну, пока нет. 7373948.
Хотят печатать, да?
Код города 495. Господа, пожалуйста, звоните, пока
есть время. А, Макс, а для вас, кстати, вот если сравнивать, легче позвонить или написать сообщение? Вот вы поставьте себя сейчас с другой стороны.
Дело в том, что у меня работа такая, что мне проще, конечно, сначала написать, потому что в наше время люди перестали брать трубки. Они, да, у меня, я вот в прошлом часе рассказывал уже, у меня есть знакомая, она не коллектор, но она работает в колл-центре именно коллекторских нескольких компаний. У них там соединены один колл-центр, несколько компаний. Понятно. И она звонит, а ей первый вопрос задают, а Крым чей? Она говорит, да я не оттуда звоню, я не мошенница, я от коллекторов. А вы собираетесь там кредиты? Они, да я тебе сейчас так поверю, пошла вон. Она говорит, все, люди перестали общаться нормально. Поэтому проще написать гостям, я и вам пишу проще.
Да.
Здравствуйте, Руслан, и так далее. Чем звонить, потому что это, ну, долго. А, хотя еще люди сейчас...
А я звонитель, мне
я
легче позвонить.
Звоню. Мне тоже легче, писать тоже не очень люблю, но вот по работе приходится сначала о себе напомнить, а потом только звонить. Ну, понеслась. Добрый день. А, сообщение я не зачитал. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Георгий зовут меня.
Здравствуйте, Георгий.
Вас приветствую.
Георгий, а вы можете говорить в трубку, ближе поднести или как-то очень плохо?
Да, хорошо.
Вот так.
Вопрос такой, не совсем с недвижимостью связан, но, в общем, ситуация такая. После совместной жизни, достаточно долгосрочной гражданской супругой, возникла ситуация, что ей пора уйти из жизни моей, И, значит, двое совместных деток, которые со мной проживает, мы вместе проживаем, она настаивает, что, я никуда не уйду, потому что, я проживаю со своими детьми, никакой возможности ее, мягко говоря, выставить нет. Случилась ситуация, неприятная с ее стороны. Сложно.
Квартира чья?
Квартира моя. В первом браке заработана, и к ее, присутствию не имеет, никакого отношения. Тем более мы с ней в гражданском браке находимся.
А вы хотите что сделать? Просто она не прописана в этой квартире?
Да, она не прописана, она... просто проживает со мной, и с нашими детьми, но при этом, настроение такое, что,
не уйду.
Дети, хочу, дети...
Потому что я с детьми тут проживаю.
Дети, дети прописаны в квартире?
Да, да.
А вот прозвучала от вас такая фраза, что я теперь с детьми, а она вот может уходить. Это что означает фраза? Просто вы так решили, а, ну, или уже есть какое-то решение?
Нет, понимаете как, дети ходят в школу,
да,
ближайшую нашу, да, одну из лучших там в городе. То есть у них это их родной дом, скажем так, да. Вот, а так как, ну,
мягко говоря, а какие есть...
Претензии не ко мне, как бы, да, по ситуации, а к ней, да.
А какие...
Мне кажется, что... Да-да.
А какие у нее есть условия проживания?
Всякие разные, то есть не бедствует человек абсолютно.
Ну, я думаю, что если вам не удается таким образом договориться, то вам надо в судебном... Дети официально ваши?
О, да.
Ну, вам надо определять в судебном порядке место жительства детей, с кем они будут жить, и только после этого можно будет попытаться, если вам удастся сделать таким образом, что место жительства детей здесь, и вы с ними, то тогда можно будет ее выселить. Если вам этого сделать не удастся, то тогда и...
То есть она вправе проживать?
Она вправе проживать, да, да.
А почему?
В данной ситуации это ее дети, они здесь зарегистрированы, она мать, которая обязана заботиться о своих детях, и она имеет право проживать с ними.
Прошу прощения, да, тут у нас просто быстро картинка меняется.
Давайте.
Я запамятовал, не то, что хотел скрыть, а запамятовал, что уже дети, так получилось, уже прописаны у нее, вот, буквально месяц как назад.
А, подождите, вот, если, вот, дети, да, если, да, дети прописаны, да, у нее, то вы можете ее выселить. Но и понимайте, что она и детей может забрать с собой.
Да, понятно. А смотрите, такой вопрос. Мы же равноценные родители.
Абсолютно,
да?
Абсолютно.
Почему эта практика российская такая, или вообще международная, что дети остаются с мамой?
Нет, это не практика такая, это определяет суд, если родители не могут договориться. Но по определению в головах судей это же тоже люди. Если,
да,
если мама нормальная, адекватная, они стараются детей отдать маме. Это просто,
понятно,
это просто практика.
Но если
да,
мама...
Если... Неважно, с чьей стороны, условно говоря, к чьей стороне претензии...
Что там измена была, наверное.
А что, Георгий, вот подождите, вы путаете помидоры с огурцами. Значит,
может быть, я поэтому и звоню.
Мы же, меня... да, мы же в первую очередь, определяя место жительства детей, должны заботиться не о ваших отношениях с этой девушкой, а вы должны заботиться о ваших детях. И суд...
Так вот я и делаю, у них уже все есть, реально мы проживаем здесь. Да, тут прописка, сами понимаете, это там для удобства.
Георгий, чтобы... смотрите, давайте так, мы, короче, чтобы было, да, все сделаем. Нет, ну... таким образом, просто вы обижены, насколько я понимаю, там, наверное, была измена, да, с ее стороны?
Совершенно точно.
Вот, и вы...
Но это вообще не повод для того, чтобы испортить отношения.
Кино, в смысле?
В прямом.
И вот я тоже, Максим, я вашу реплику очень понимаю хорошо, в смысле.
Да, нет, если...
Это не повод портить отношения.
Да, здрасте, свинья и второй раз грязь найдет.
Она их уже испортила, я бы сказал, перечеркнула, понимаете?
Просто вы думаете, что это как за границей в кино, типа того, что она изменила и все вам достается.
Я воспитан.
Абсолютно верно, вот вы не услышали в моих словах иронии, ни вы, ни Макс, а я хотел как раз сказать, что измена это не является основанием для того, чтобы женщину выселить и не дать ей общаться с детьми. На самом деле...
Этого и не требуется. Я, безусловно, не против, чтобы она общалась, она матерью при этом не перестала быть.
Конечно,
да,
конечно. И ни в коем случае не ломайте детям жизнь, потому что она для них мать, и она для них самый важный человек. Поэтому, если не удается договориться, нужно решать этот вопрос в судебном порядке. Место проживания детей и тот родитель, который с ними живет. А после этого уже определять порядок общения второго родителя. Вот таким образом это придется выстраивать.
Георгий, надо идти в суд.
Если итог кратко подвести, если дети и она прописаны не здесь, то выгнать я ее могу.
Абсолютно, говорить, абсолютно.
Окей, то есть наряд милиции и все, и до свидания.
Да, но только правильно? Будьте готовы к тому, что она заберет с собой детей.
Я вас услышал, хорошо.
Держитесь, Георгий, держитесь.
Да. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Спасибо.
Александр пишет: здравствуйте, жена покупала квартиру до брака. В браке была реструктуризация по ипотеке. Я стал поручителем в банке. Что будет после развода?
Ну, наверное, есть вероятность того, что эта квартира будет разделена. Может быть, не 50 на 50 между вами, но в любом случае, если вы поручитель, если есть какая-то реструктуризация, если вы вносили в нее тоже деньги, у вас есть основания получить часть этой квартиры.
Ольга пишет: ой, батюшки, прям мед потек, а. Хотела выразить благодарность за профессионализм, такт, компетентность и отдельный комплимент за манеру говорить и голос. Мне кажется, что любой слушатель, обратившись за советом к вам, Руслан, даже услышав, как это подается, психологически уже успокоится. Спасибо вам.
Спасибо
это
большое.
Это какая-то ваша подставная?
Да,
пишет тут.
Да, да? Это я пишу.
Макс. А, это вы под столом где-то, пока я не вижу.
Это я пишу себе письма.
Сообщение в телеграм-канал «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день,
да.
Виктор Михайлович.
Здравствуйте.
Я член Совета пенсионеров.
Мы в курсе.
Вы знаете, в моей практике я вижу много моих, так сказать, ровесников, которые хотели бы лишить наследства своих детей, которые совершенно забыли родителей, или там внуков, у кого нет детей. Можно ли это сделать как-то официально? Передать все, что остается после пожилых людей, скажем, детским домам и фондам и так далее. Потому что наследники ничего не заботятся о своих родителях и так далее.
Виктор Михайлович, можно пока сейчас Руслан, перед тем, как он ответит, я хочу сказать. Вы понимаете, в конфликте не бывает одного виноватого. Вы понимаете, значит, дети на что-то обижены. Дети, может быть, каким-то поводом...
Дети возвращают то, что они получили,
да,
в детстве.
Поэтому здесь нельзя говорить, что они забыли. Значит, что-то произошло между детьми и родителями. И тут надо наше правило с Русланом, и вообще девиз программы, разговаривать и мириться, так гораздо проще выходить на новый уровень взаимоотношений, чем нанимать дорогого адвоката, терять время в суде, ну и так далее. Потому что, ну, это жизнь, а без общения кто может быть ближе, чем папа с мамой? Ну, кто? Даже братья иногда такой близости не имеют, и сестры.
Уважаемый Макс,
да?
Я знаю случаи, когда дети... обеспеченные дети, богатые, которых родители вырастили. Они совершенно о них забыли. И об этом мы даже видим вот по программе, которую Малах ведет, даже в том мире,
ой, где звезды... Ой, Господи, там остальное. Найдут вам... Ладно, все, это демагогия.
Это лирическая история. Вы знаете, Руслан, я скажу, говорите, таким образом, что это возможно. Лишить вот так, что я вас всех лишаю, такого нет. Но способы передачи своего имущества различным организациям или частным лицам существуют. Каждая ситуация, опять же, индивидуально, невозможно вот так вот применить какой-то единый шаблон. Я думаю, что если вы член Совета ветеранов, вам надо выбрать какого-то партнера для себя, который бы помогал вам подобные истории каким-то образом для вашей организации организовывать и создавать. Вот единого лекарства я, к сожалению, вам не предложу.
Не, ну по завещанию.
Способы есть.
Мы, уважаемый Руслан, к вам попробуем
пройти. Да, пожалуйста, есть все способы найти меня в интернете, находите, и будем смотреть и рассматривать эти ситуации.
Да. Очень, очень важный вопрос, кстати.
Это, знаете, очень важный вопрос, согласен.
Владимир Михайлович, у нас просто времени не остается. Давайте после новостей зададите важный вопрос еще.
Это спасибо важный большое. Вопрос.
Спасибо вам, да. Руслан Ихудин сегодня народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Руслан Ихудин. Руслан, добрый день.
Еще раз здравствуйте, уважаемый Макс, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Наш народный адвокат готов, все средства связи готовы, звоните, пишите. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
Да.
У меня такой вопрос, меня зовут Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
У меня сейчас второй брак, да. В первом браке у меня сын есть, он живет с мамой. Старше. Вот. И во втором браке у супруги тоже есть это сын от первого брака. и у нас совместный ребенок есть. Вот. Вот мы недавно купили квартиру в ипотеку, на меня оформленную. Ну, купили ее для сына, который у супруги. Я его не усыновлял. Ну, так получилось, что сам фамилия у него была другая от первого папы, там, туда-сюда. Так я его не усыновил на себя. Сейчас ему 24 года будет. Вот, соответственно, я вот какой вопрос, мне 47 лет, я вот задумываюсь о том, что если там, не дай бог, что случится, туда-сюда, как бы мне эту квартиру, которую мы купили в ипотеку, оформленную на меня, оставить именно сыну, супруге от первого брака, потому что он оплачивает сам ипотеку, как бы оплатит мне деньги, переводит, чтобы я ему оплатил.
А вы ее оформили на себя, потому что ему не давали эту ипотеку?
Да, да, совершенно верно, да, он еще закончил, ну, еще в институте учился, там у него подработка, он, кстати, студент был.
Ну, а на сегодняшний день? Как у него обстоит время с работой, не время, в смысле, прошу прощения, с работой и со всеми делами? Он может выполнять эти обязательства?
Может, да, он как бы, ну, он как бы получается как самозанятый, вот, он, ну, это, репетиторством занимается.
Понятно.
Поэтому, ну, тоже как бы так, так скажем, это у него, ну, основной доход, но при всем при этом я не вижу его таким, как...
Да, а сколько, меня, а сколько еще не выплачено по ипотеке?
Ну, вы знаете, мы взяли это позапрошлом году. Вот, как раз успели по ставке 0,001, который там вообще за 30 лет мы переплачиваем там около 8 или 9 тысяч рублей.
Круто.
То есть, да, 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 мы успели по этой программе
взять. Ну да, то есть здесь сейчас взять, попробовать. Ну, я, честно говоря, попробовал бы, знаете, как сделать самый простой способ? Попробовать перевести на него этот кредит, если вдруг банк скажет, тогда изменится ставка, тогда, конечно, мимо. Тогда не нужно этого делать.
Конечно, изменится. Банк какой? Сбер?
Не факт, может быть.
Сбербанк, да. Сбер. Но и они, да? Они не хотят, они не делают такие. У меня была такая ситуация. Да. У знакомых они пытались перевести с одного человека на другого кредит. Угу. Они очень-очень туго идут, и отказали в итоге.
Вы знаете, я сейчас тогда не вижу другого способа. Она не принадлежит ему, квартира, поэтому она обременена. Поэтому завтра что-то...
Ну, вот, еще параллельно, вы знаете, как бы из этого вопроса также получается. Если я напишу завещание, просто если он, ну, не дай бог, он это, кредит застрахован, все дела, все нормально, он закроется. Но при завещании, грубо говоря, я укажу всех членов родственников в семье, кому что принадлежит по чуть-чуть, чтобы не было оспаривания. И если укажу его, он же будет тогда платить повышенный налог, чем...
Абсолютно верно, он заплатит налог, потому что он не является вашим...
близким родственникам,
да, поэтому, наверное, только к супруге это переходит, и все. Другого варианта я не вижу. Но я бы попробовал, тем не менее, пообщаться со Сбером. Может быть, можно, может быть, можно изменить, поменять вас на него в этом договоре, если они не изменят условия. Если изменят условия, тогда только через супругу. Другого варианта нет. Или усыновлять этого ребенка, если вы готовы это сделать со всеми вытекающими.
А при этом фамилию ему придется менять, мою, или он может оставить?
Не обязательно, конечно, фамилия может быть другая, да, но можно это сделать, если вы к этому, опять же, готовы взвести по этому поводу все за и против, то есть он станет вашим наследником и по другим объектам, если у вас есть какие-то в этом смысле виды другие, то здесь, наверное, надо учесть это.
Типа он будет делить наравне
он
с другими детьми?
Он будет наравне
детьми,
с другими детьми участвовать.
Остальные, ну, да, ваши
активы. Если я не укажу в своем завещании конкретно, там, типа Васи, там, карандаш, сидит кто-то, то они не могут уже оспаривать мое завещание в другом плане.
Что, да почему вот, не могут?
Оспаривать они могут, вопрос, чего они добьются. Вот это
важно. Оспорить они могут, доказать, что, может быть, вы были невменяемы в том состоянии, поэтому здесь палка о двух концах.
Пытаться оспаривать они могут, да. Плюс, я так понимаю, что там есть и маленькие дети, у которых будет обязательная доля в случае, если с вами что-то произойдет.
В этом случае это у меня сейчас квартира, та, в которой мы живем, это моя квартира, тоже купленная, ну, мной как бы, да. Тут я оставлю на младшего как раз сына, вот, полностью перепишу. А остальным я там вот так и думал, там, жене, грубо говоря, дачу, хочешь, да, не хочешь, там, второму сыну, там, вторую дачу и машину.
Андрей, самое главное, живите и наслаждайтесь жизнью.
Вот. Это
очень важный вопрос, не думайте о плохом, думайте о хорошем.
Нет, но думать о будущем тоже надо,
правильно,
все верно.
Но я считаю, что...
Нет, просто, чтобы супруга спрашивает, как быть, нам просто квартира, правда, на сына, а если, не дай бог, что случится, мы все ж под Богом ходим.
Ну, вот Руслан, наш народный адвокат вам дал совет, усыновить говорите, но имейте в виду, что будет еще так и так. Или передоделывайте все на жену. Да,
первый мой совет – это сходите в банк и попробуйте перевести. Если у него есть сегодня официальный доход, и если он по этому доходу проходит на выполнение обязательств, возможно, можно сменить сторону в договоре, и эта квартира станет его.
Может быть, правда, по вашей ставке какая-нибудь есть там такая история. Спасибо, держитесь.
Спасибо вам большое. Я всегда слушаю вашу передачу. Очень рад.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Романов Владимир пишет: я собственник доли в доме, один из дольщиков умер. Не могу получить отказ от дольщика в покупке для продажи третьему лицу, так как в наследство не вступили. Можно ли заставить наследника вступить в наследство, или может есть какой-то другой вариант обойти требования о получении отказа от права первопокупателя?
Нет, пишите им официальное письмо, то, что они не вступили, это их личные проблемы, и все, и после этого продавайте на сторону. Самое главное, чтобы вы соблюли эти обязательства.
30 дней там надо подождать, да, будет. Да. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Жанна. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Такая получилась история. Я путем распределения земель в собственности взяла кусочек 8 соток. А оказалось, что на эту землю уже имеется свидетельство о собственности. Как я это узнала, я к хозяину, получается, хозяину обратилась. У нее там дальше еще кусок земли, и дом стоит бесхозный. Но я к ним обратилась, так как сосед, говорю, может, продаж. И когда у нас документы все эти проверять, оказалось, что я его землю в собственность взяла. Она не стояла на кадастровом учете.
Вы ее купили у администрации?
Да, я теперь не знаю, что делать. Он-то не против. Он говорит, если мы будем заключать сделку, то ну все равно как бы она мне достается. Но дело в том, что он же мне уже будет продавать меньшую площадь, и я должна меньшую площадь и заплатить, а он-то не будет учитывать, что я купила-то еще кусочек его земли 800-ок. Ну вот я не знаю, что мне делать.
В итоге, а что вы хотите? Какой совет вы хотите от нас получить по поводу чего?
Вот я его землю в собственность оформила. По закону я кто? Я украла, получается?
Нет, вы добросовестный приобретатель, поэтому вы можете расторгнуть эту сделку с администрацией и вернуть землю обратно, так как вскрылись вот такие обстоятельства. Поэтому я и задаю вам вопрос, что вы хотите, вы скажите, и я вам предложу какой-то путь решения.
А я уже 3 года плачу за этот участок подоходный налог. Ну, не подоходный, а земельный налог. Я уже давно его приобрела.
Да.
А теперь мне этот налог никто не отдаст, правильно?
Никто не отдаст. Ну, можно его теоретически будет зачесть в счет следующих платежей, вернуть его маловероятно вернут, но сделку можно расторгнуть, вернуть деньги обратно, так как вскрылись обстоятельства. Вопрос, кто виноват в этих обстоятельствах, смотрите, чтобы вас виноватым не сделали.
Да, хозяин сам может подать на отчуждение этой земли у меня?
Может, конечно, потому что у него есть основа. Проблемы здесь никакой нет. Вы добросовестный приобретатель, вы ничего не сделали. Я не думаю, что вы там что-то намошенничали и какие-то подложные документы подложили. Иначе бы вы молчали и не говорили об этом вслух. А если вы все сделали в соответствии с законом, просто получилась вот такая ситуация, то сделку можно отменить, все вернется в исходное, то есть администрация вернет вам деньги, вы вернете эту землю, как будто бы, и после этого вы можете покупать у вашего соседа этот участок земли. Что касается налога, после того, как будет сделка аннулирована, можно обратиться в налоговый орган о том, что вот была приобретена земля, которая уже была в собственности, описать эту ситуацию, и либо они в счет следующих ваших налогов зачтут, потому что вы купите у вашего соседа эту землю в большем объеме, либо, может быть, попытаются вам вернуть, но маловероятно, что вернут, скорее готовы будут зачесть.
Понятно. Все, спасибо большое.
Да. Пожалуйста, спасибо вам. Квартира куплена в браке, пишет Варвар. Оформлена 100% на одного супруга по согласию. После смерти после смерти второго супруга. Но остался жив тот, на кого она оформлена. 100% и ему надо оформлять на себя вторую часть супруга. Вроде она автоматом разделяется на обоих супругов. Это правда?
Макс сумбурно, не совсем понял.
Я вообще не понял ничего.
Да,
как и в предыдущем вопросе тоже.
Да, значит, если люди находились в браке, квартиру купили, но оформили на одного супруга, она все равно принадлежит супругам пополам. Вот, наверное, такой ответ. Из многосказанного я услышал вот этот вопрос. Да, все равно принадлежит пополам.
Тот, который остался жив, должен оформлять, вступить в наследство по второй половине квартиры. Да. Добрый день.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, Николай меня зовут. Не подскажете?
Здравствуйте.
Сестра мне подарила часть дома, полдома. И сельсовет выдал нам бумагу, заверил, что она подарила. И лет 12 мы пользовались совместно. Нигде больше не оформляли. А вот потом оформили раздел имущества. Так мне что принадлежит? Только вот эта часть дома или там туалет, гараж или что-то еще? Что подарила?
А посмотрите по документам, что она вам подарила, то вам и принадлежит. Я не знаю, что принадлежит. Есть сегодня выписка из реестра на землю. Есть выписка из реестра на объект недвижимости в виде дома. Посмотрите, что принадлежит, и от этого отталкивайтесь. Туалет, если, скорее всего, уличный, он не зарегистрирован. Поэтому, скорее всего, он никому не принадлежит. Он стоит просто на участке, и им владеет тот, у кого есть документы на его покупку и установку или на самостоятельное строительство. Оно не зарегистрировано, и никто вам никогда не зарегистрирует туалет.
Нет, а когда мы раздел имущества производили, приходил к кадастру, все чертежи начертил, мы подписали бумагу, что это принадлежит ей, это принадлежит мне.
А тогда что вы спрашиваете у нас, что вам принадлежит, если вам кадастровый уже все рассказал? Это принадлежит ей, а это принадлежит вам. Вот, да, ровно то и принадлежит.
А вот меня интересует, а супруга, вот она сейчас умерла?
Ваша?
И как? Да.
И?
Что и как?
Так что, ей часть там принадлежит или нет?
Ну, подождите, вы задаете мне вопрос, имея документы у себя. У вас есть документы? Супруге вашей что-то принадлежало?
Ну, там нет, все принадлежало как бы мне.
Ну, тогда...
тогда... А это не считается совместно нажитое
имущество? Нет, если это было подарено, это не совместно нажитое имущество, это ваше, и никакие ваши дети участвовать в наследстве по этому поводу не могут.
Не, ну, смотри, она мне подарила, допустим, 14 квадратных метров, а когда мы делили, у меня оказалось 50.
Так. Ну и что? Это не имеет значения. Вам же была подарена... Вы же не докупали эти оставшиеся к 14 метрам от 50, 36 метров?
Нет.
Ну все, тогда это все подпадает под туда же, что и подаренное 14 метров.
Извините, а еще можно спросить?
Вы задайте, вот вы какой-то вопрос задаете, не до конца его задав. Я слышу какой-то подтекст. Вы мне задайте этот подтекст, я на него вам и отвечу. Кто-то на что-то претендует, кто-то хочет у вас что-то отрезать, скажите, я вам отвечу, получится или нет.
Как мне, допустим, они сейчас скажут, а мне?
Кто скажет?
Сыновья.
Ну, ваши сыновья не имеют никакого отношения к подаренному вам вашей сестрой. Если это было подарено, а не куплено каким-то образом, никакие ваши сыновья ни к чему отношения не имеют.
А еще можно?
Да, конечно, можно.
Вот, а теперь мы все оформили, и теперь мы к этим 50 пристроили, у нас теперь получается 120. Но уже мы строили, когда было оформлено.
Вот так. Дальше.
И потом мы это все оформили, и вот теперь у меня сейчас 122 квадратных метра. Но это уже было при супруге.
Ну, если это оформлено как-то документально, то потенциально, потенциально ваши дети могут претендовать на половину того, на часть половины. Вот, то есть то, что вы пристроили после смерти вашей супруги, условно разделяется пополам. И вот та половинка, которая ей принадлежит, делится между вами и вашими детьми. И ее детьми, если, например, таковые есть без вашего участия.
А вот один сын мне подарил деньги на строительство вот этой пристройки, а второй Вот 12 лет не появлялся. Так и...
А если он вам подарил на строительство... Ну, в любом случае, если договориться не удастся, придется судиться по этому поводу, а вы будете доказывать, что это подаренные деньги, на них была проведена стройка, и эти деньги не подлежат разделу между вами и вашей покойной супругой.
Вы за что переживаете? Сейчас, пока вы живы, здоровы, никто у вас ничего не отберет.
Нет, есть основания у вашего одного из сыновей претендовать на маленькую часть того, что у вас
который
есть.
Который деньги подарил?
Нет, который не подарил деньги, а который, наоборот, пропал на 12 лет, а сейчас может появиться. А
на каком основании?
На основании того, что он отец, он сын матери, у которой есть часть дома вот этого. Ему это какая? Может... Ему
мать
это...
умерла.
Мать умерла.
А части нет, потому что есть, ему под... есть. Мужу подарили.
Эту... Подарили, но они потом достроили. И поэтому вот эта достроенная часть...
Так, а мать умерла до того, как достроили, или во время? Когда
после. Во время достроили, она была жива, когда пристройку сделали.
А зарегистрировали когда эту пристройку?
При ней.
Ну, вот ну, тогда потенциально он может претендовать.
Это не взирая на то, что деньги он вообще ничего не давал.
А это не важно.
Да, из-за того, что он является сыном вашей жены, ну и вашим, соответственно, сыном, он может претендовать на часть имущества, а принадлежащего его матери.
Значит, ну, все-таки придется воевать между собой.
Ну, да, я вам предлагаю договариваться, да, каким-то образом.
Это бесполезно. Там, вы же, в прошлой передаче я вас слушал, это бестолку. Договариваться там не получится.
Да ну, вы попробуйте.
Держите нас в курсе. Держите нас в курсе того, что у вас происходит. Звоните, консультируйтесь. Будем каким-то образом пытаться решить
этот вопрос. А он вот на 12 лет пропал, а сейчас объявился?
Мать ему квартиру подарила в Москве, и он ушел.
12 лет назад, а сейчас он появился? Опять?
Ну, сейчас он появился. Он сказал младшему, говорит, отец умрет, я тебя в бараний рог сожму.
Ну, сказать это не значит, что это сделать, поэтому...
Я понимаю, но меня уже не будет.
Да, ну, предусмотрите это каким-то образом, определите то, что вы, чем вы владеете, как это завещать одному или второму, младшему или старшему, это вы уже там не, сами...
Ну, он хочет...
Значит, понятно.
Да. Держитесь. Спасибо.
Вот ситуация с детьми, родителями, о которой мы говорили в начале программы, когда...
Ну, просто в моей семье такого никогда не было, и я не понимаю такие
сколько людей, моменты, столько судеб, да. Столько историй.
Здравствуйте, я прописана в квартире родителей, которая по соцнайму, но не проживаю там, живет только мама. Ответственным нанимателем после смерти отца является мой брат. Платежи за квартиру осуществляет мама. Может ли брат без моего ведома выписать меня из этой квартиры по суду, ссылаясь на то, что я там не проживаю и не появляюсь? При этом периодически, но редко, я туда на короткое время приезжаю проведать маму. Может ли суд по выписке состояться без моего присутствия.
Не он является
нанимателем.
Да. Этой квартирой владеет государство, и государство может только принять решение, кого выписать, а кого оставить, даже если по суду. Поэтому вот так. Я не вижу оснований, если все в порядке, проблем я не вижу никаких.
Идем далее. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Спасибо за передачу, всегда интересно слушать. Вопрос следующий. Собственно, имеется квартира в долевой собственности. Родитель, трое детей. У супруги права собственности нет. Я бы хотел брать все доли в собственности супруги. Если я правильно понимаю, сейчас это можно сделать через договор дарения без обязательного заверения у нотариуса, поскольку все дети совершеннолетние, и сделка совершается со всеми долями. Правильно ли это?
Еще раз вернемся. То есть ваша супруга и ваши трое детей владеют квартирой. Вы хотели на супругу собрать это?
Да,
так как это все вместе, это можно сделать без нотариуса, это можно сделать в МФЦ.
Окей.
спасибо. Следующий вопрос по этой же ситуации. В этом случае супруга становится единоличным. Ну да, я пытался шутить, спасибо. Единоличный владелец всей квартиры. Как в этом случае, когда человек уходит, как в этом случае может быть поделено наследство? Это же не будет совместно нажитое имущество, поскольку ей все это подарено.
Абсолютно верно. Это подаренное ей, и, соответственно, это не подлежит разделу в случае расторжения брака, но в случае наследования все в соответствии с законом. Ага. Все наследники в первую очереди, муж, дети, все равны.
Наследником в первую очередь.
Да.
Я понял. Спасибо большое.
Пожалуйста, да. Спасибо вам, что обращаетесь. Добрый день, у меня есть сестра, с которой я в плохих отношениях, пишет Андрей. Если я уйду из жизни раньше ее, то я не хочу, чтобы ей доставалась моя квартира. Какие варианты это реализовать? Написать завещание на третье лицо, написать в завещании такой текст, чтобы ничего не досталось сестре. А если я даже составлю завещание, например, на друга, но при жизни ему не скажу, то когда я умру, нотариус сможет сестре ничего не говорите и сказать про завещание. Господи, кому достанется квартира, когда достанется квартира?
Значит, я бы в такой ситуации порекомендовал бы вам сделать следующее. Может быть, имеет смысл вступить в ренту пожизненного содержания, получать какой-то доход, и чтобы эта квартира отошла к какому-то более достойному, по вашему мнению, человеку.
Но другу это, он пишет.
Это раз вариант, да. Второе, вы можете составить завещание на своего друга, но у нотариуса нет обязанности бегать искать вашего друга. Поэтому здесь друг, если не знает, собственно говоря, и не знает. Поэтому вот таким образом. И может не найтись это завещание, каким-то образом потеряться, что угодно может произойти.
А можно, вчера я смотрел один фильм, и там, значит, умирающая дама от рака, и она написала всем конвертики, что скрыть после моей смерти. Uh-huh. И вот что она там пишет, там, заботься о подруге, о моих детях, там, если другой подруге, пожалуйста, не оставляй моих родителей и так далее. Можно написать такой вот конвертик.
Вопрос, что с ним будет? И кто этот конвертик откроет?
Это правда.
У нас еще, к сожалению, не работает институт душеприказчиков.
Добрый день. Видели список, что суд обязал вратаря Сафонова выплачивать бывшей жене? Можете прокомментировать, как суд мог согласовать такой список занятий?
А я,
мы не видели,
говоря,
извините. Да.
Я слышал, что есть какая-то история, кто-то там кому-то не заплатил, и возмущаются по поводу того, что слишком много. Ну, наверное, люди, участвующие в этом деле, могут прокомментировать эту историю.
Наталья, мы получили ваше сообщение. Пожалуйста, не пишите больше, уже просто штук 30 их. Например, квартира в долевой собственности у меня и моих детей. Дети хотят, чтобы я ушла. Им надо выкупить у меня мою долю, чтобы я купила себе жилье. А прописка будет по новому месту, то есть московской прописки уже не будет, потому что за такие деньги в Москве жилья нет, пишет Ирина.
Ну, конечно, если вы не имеете объекта в Москве, а пропишетесь в Московской области или в Воронежской области, соответственно, и прописка будет в
Воронежской области. Нет, но если дети согласятся, вы можете прописаны быть и в этой московской квартире.
Ну, это здесь, да, это вопрос договоренности, и где вы будете прописываться.
Руслан Яхудин был сегодня народным адвокатом. Руслан, спасибо большое.
Макс был главным в этом эфире, который рулил всеми этими процессами.
Руслан был главным в этом эфире. А на следующей неделе вновь встречаем Руслана в студии радиостанции «Говорит Москва». Макс Челноков также был с вами. Оставайтесь с нами. Пока.